микрофона, напоминаю, Марина Тимашева. Просматриваю новинку издательства «Наталис» Александр Мещеряков «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». Сценографии пока не вижу. Вижу продолжение истории императора Мэйдзи, которую мы обсуждали года 3 тому назад. Видимо, новая книга так понравилась нашему рецензенту Илье Смирнову, что он решил продолжить разговор о новой истории Японии.
Если я стану отвечать, понравилось мне или нет, получится, как у Франсуа Рабле. И жениться, и не жениться, и да, и нет одновременно. Однако по порядку. В издательской аннотации скромно сказано. Книга известного япониста Мещерякова является продолжением его интеллектуального бестселлера «Император Мэйдзи и Япония». Сам себя не польешь, завянешь. Но бестселлер-то был действительно достойный. Что касается новой работы Александра Николаевича Мещерякова, то на вычурное название можете не обращать внимания. Считайте, перед вами просто курс японской истории после Мэйдзи. При его сыне Йосихито и при внуке Хирохито – это герой фильма «Сакурова солнце». В книге он фигурирует в основном под девизом правления или тронным именем Сёба, то есть «свет и гармония». Вариант «просвещенный мир». Что, я цитирую, отсылает к временам легендарного китайского императора Шуня, при котором 10 тысяч земель пребывали в мире и гармонии. Черный юмор истории в том, что именно Хирохито стал другом и самым верным союзником Гитлера. То есть, сначала блестящие реформы Мэйдзи, когда на глазах одного поколения страна из глубокого средневековья вырывается в ряд передовых держав, экспериментально опровергает рассуждения тогдашних биологизаторов о генетическом превосходстве белой расы, но потом идет быстрая фашизация страны, торжество тех самых идей, которые так не нравились японцам в европейских колонизаторах. Теперь уже японские псевдоученые, ссылаясь на Дарвина, доказывают, что японцы – вершина эволюции. Ну и сползание обратно, даже не в средневековье, а просто в дикость какую-то, я цитирую. Два младших лейтенанта поспорили о том, кто из них сумеет с помощью меча отрубить большее количество китайских голов. Один из них отрубил 105, а другой 106. Газета поместила и фотографию лейтенантов, которые опираются на свои мечи. Конец цитаты, и дальше закономерный крах всего этого в 1945 году. И потом начинается новое возрождение Японии поперек всех ментальностей на совершенно другой идейной основе. Вот сюжеты, которые рассматриваются в книге с привлечением интересных, порой неожиданных источников, например, школьные учебники, выходившие в разные годы. Стоит это читать, безусловно, если открыть на середине. Но если читать с самого начала, ответ напрашивается иной. Мы уже говорили с вами, что сегодня так называемый тоталитаризм – это не научный термин, а политический ярлык, который используют, как правило, чтобы поставить нашу страну через запятую с фашистскими режимами, развязавшими Вторую мировую войну. Чему и посвящено как бы теоретическое предисловие к книге Мещерякова. Как бы, потому что на полях буквально каждого абзаца можно ставить вопросительные знаки, а откуда вы это взяли? Ну, например, написано, государства прошлого XIX века не могли поставить под ружье миллионы подданных. Мне как-то неудобно напоминать доктору наук, вот почему это так обезлюдила Франция после наполеоновских войн, ну еще про гражданскую войну в США и прочие из школьных учебников, что он должен знать лучше меня. Дальше он пишет. Японские, нацистские и советские руководители были людьми экзальтированными и малообразованными. Ну, предположим, состав первого советского правительства он запамятовал, но ведь главный японский руководитель – это герой его собственной книги. Кто же был в Японии необразованный? Император или премьер-министр принц Каноэ? Фашистский новый порядок почему-то трактуется все время как утопия. Вот что утопического в захвате и грабеже чужих стран с массовым порабощением, уничтожением тамошнего населения? Лично я не понимаю. Тогда и Асархадон, и Чингисхан тоже, что ли, утописты? И все предисловие примерно в том же духе. Но дальше, слава богу, то есть Аматерасу, начинается конкретное исследование того, в чем автор является специалистом. Конечно, и сюда залетают брызги агитпропа. Вот заходит речь, например, о спорте в Японии. И ремарка. Опыт фашистской Италии и фашизирующейся Германии усваивался на лету. С 28 года спартакиады стали проводить и в СССР. Причем тут СССР? В предыдущем абзаце черным по белому написано, что император Сёва учреждал свой кубок, подражая обыкновениям британской монархии. А в 28-м году Германия была еще образцово-демократической. Наконец, главное, самые-то крупные и знаменитые спортивные состязания, организованные намного раньше и советских спартакиад, и японских соревнований святилища Мэйдзи. Это, извините, Олимпийские игры. Тоже, что ли, порождение тоталитаризма? Но, как правило, фактически материал в книге никак не связан с этим тоталитаризмом, более того, вступает в противоречие с политическими взглядами автора. Истоки того режима, который восторжествовал в Японии в 30-е, ну никак они не соотносятся с революционными утопиями. Наоборот, вырастают из респектабельного капитализма. Замечательное авторское признание. Япония уже была полноправным членом международного сообщества. Это сообщество заставляло ее жить по своим империалистическим законам, которые побуждали воевать. Первая мировая война показана именно как грабительская. Причем в случае с Японией цинизм сюрреалистически это определение самого Мещерякова. Потому что японский истеблишмент хотел повоевать, но не знал с кем. И в последний момент решил, что выгоднее напасть на немцев, потому что их колонии легче прибрать к рукам. Но, когда на Парижской конференции в 19-м году японская делегация, еще не фашисты, нормальные капиталисты, союзники, пыталась внести в устав пункт о расовом равенстве, предложение встретило жесткий отпор. От кого? Нет, Гитлера еще не было. От США и Великобритании. Японцы это запомнили. В книге показана совершенно объективная картина оккупации российского Дальнего Востока. Цели ее – прибрать к рукам богатейшие природные ресурсы Сибири. Роль белогвардейцев, которых теперь у нас пытаются представить патриотами. Однако, я цитирую, «страна Советов оказалась сильнее и непокорнее, чем ожидалось». И тем не менее, первый иностранный корабль, прибывший с грузом гуманитарной помощи после токийского землетрясения 23-го года, был из Советского Союза. Когда в Японии начались погромы, их жертвами стали так называемые гайтидзин, люди внешних земель, буквально понаехали тут. То есть корейцы и китайцы, которые выполняли самую грязную, тяжелую работу. Но кроме того, японские черносотенцы убивали своих же социалистов и профсоюзных активистов. Автор признает, что именно Компартия выступала в защиту национальных меньшинств, против милитаризма, культа живого бога императора. С другой стороны, защитой от коммунизма вышеупомянутый принц Каноэ оправдывал нападение на соседние страны. Были еще и буддистские наставники, которые давали этой политике религиозное обоснование с точки зрения самой миролюбивой из мировых религий. Был указ императора Сёва о том, что, цитирую, «общепринятые принципы и обычаи международного права неприменимы к Китаю», предвосхитивший лет на 8 аналогичные распоряжения Гитлера. При этом, цитирую, «как это ни странно, у японского императорского дома сложились хорошие отношения с Ватиканом, Ватикан признал Маньчжоу-го, под его влиянием католическая Латинская Америка последовала этому примеру». Маньчжоу-го, это если кто запамятовал, марионеточное псевдогосударство, образованное японскими военными на оккупированных территориях. И в позиции тогдашнего Ватикана, по-моему, нет ничего странного. Все закономерно, в Европе было то же самое. А если обратиться к финалу книги, тоже может показаться странным, что после войны из союзников Гитлера один японский император не только не понес наказание, но даже сохранил свой пост, хотя и с урезанными полномочиями. Но ведь понятно, на какой почве они нашли общий язык с американским сёгуном генералом МакАртуром. Цитирую. «Поначалу американцы задумывали новую Японию в качестве азиатской витрины демократии. Теперь ей надлежало играть роль бастиона борьбы против коммунизма». На всякий случай уточняю. Речь не о том, что коммунисты были ангелы. Автор книги этого тем более не утверждает. У них свои грехи. Но не надо навешивать на них чужие. Пусть уж каждый отвечает за свои. Главный вывод, на мой взгляд, в том, что история хоть и закономерна, но альтернативна. И Япония в 20-е годы не была фатально обречена. Только, к сожалению, нормальные люди, которых хватало и среди левых, и среди правых, оказались разобщены и в меньшинстве. А другие, как раз очень влиятельные и образованные, сознательно сделали ставку на коричневое.
Илья Смирнов рецензировал новую книгу «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская – автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно будет познакомиться на сайте swobodanews.ru.